4. Искусство. Новости и сенсации из жизни музеев, галерей и аукционов. Искусство классическое и современное. Судьбы художников прошлого и наших дней. Все это в авторской программе Михаила Каменского и Дениса Лукашина. 4. Искусство. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в эфире программа «4 искусства», которую ведут Денис Лукашин.
Здравствуйте.
Михаил Каменский, это я. У нас в гостях сегодня Зельфира Трегулова, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи. И говорить мы будем о годовщине русской революции в зеркале музея и в кураторском искусствоведческом отражении этого сложного года в отечественной и мировой истории. Ну, все крупнейшие мировые музеи так или иначе годовщину русской революции в этом году отмечают выставками. Все показывают русский авангард, футуризм, конструктивизм. Есть ли среди этих выставок такие, которые можно было бы назвать блокбастерами?
Конечно, есть. И сразу могу сказать, это выставка «Революция», которая открылась самой первой, 7 февраля, прямо вот накануне столетия февральской революции, в Королевской академии в Лондоне. Она продолжалась достаточно короткое время, менее 2 месяцев, и на нее пришло 200 тысяч человек. Конечно, результат, которого Королевская академия не ожидала, и многие сожалели, что не спланировали эту выставку так, чтобы она продолжалась 3 или 4 месяца, как это обычно происходит в Королевской академии. Тогда мы получили другие цифры.
Не ожидали наши английские партнеры такого успеха темы, связанной с русской революцией?
Или а дело это не просто... в теме, дело в отношении к искусству этого времени.
Ну, хорошо. Они предполагали, что отношение к русскому искусству этого времени не столь заинтересованное у...
К советскому искусству. Эта выставка охватывает период с 1917 по 1932. И в этом-то, конечно, и была некоторая неожиданность, потому что, когда речь идет о русском дореволюционном авангарде, это одна история и одна тема, а когда речь идет о искусстве первых 15 лет советской власти, это другая история. Напомню, что блистательная ретроспектива Малевича в галерее Tate Modern, которая состоялась в 2014 году, собрала всего 150 тысяч человек за 3 с лишним месяца.
И какой вывод мы сопоставляем для того, чтобы сделать вывод Малевича и первый период советского искусства?
Нет, вы знаете, я думаю, что Малевич стал первой серьезной ретроспективой художника русского авангарда в Лондоне. За многие годы выставки Малевич вообще в Лондоне не было никогда, кроме маленькой галерейной выставки где-то в середине 50-х годов. А здесь, наверное, сыграла роль и сама дата, о которой многие в мире сегодня дискутируют и взвешивают, что это было, каковы были последствия революции не только для России, а для всего мира, и проектов сейчас открывается множество. Если говорить о самых последних проектах, то это вот как раз те две выставки, которые открылись на этой неделе. Это выставка Ильи и Эмилии Кабаковых «В будущее возьмут не всех». Это ретроспектива, и именно этой ретроспективой галерея Tate Modern отмечает столетие революции, поскольку суть искусства Кабаковых как бы анализ того, что сформировалось за советские годы, и вот как бы переживание и изживание этого наследия, которое в глубине каждого из нас.
Да, но изжить не удается,
Ну, это уже другой, более сложный вопрос, который, я думаю, за пределами нашего сегодняшнего разговора.
Да и не нужно изживать-то. Зачем его изживать? Он уже и факт.
И интересно, что просто одновременно в Берлине на Унтер-ден-Линден в немецком историческом музее открылась выставка, посвященная революции, представляющая революционные события, но также представляющая искусство художников авангарда, некую рефлексию по поводу, художественную рефлексию по поводу этих событий и историю того, как революция в России повлияла на Западную Европу и на весь мир. Причем интересно, что там попытка такого объективного взгляда, то есть представлена позиция и белых, и красных, и правых, и левых. И было интересно это увидеть, потому что мне кажется, что это отражает сегодняшнюю тенденцию. Тенденцию максимально объективного и взвешенного взгляда и анализа.
Это и вы тенденцию какую хорошо имеете в виду? В какой стране? В нашей стране?
Вы знаете, я думаю, это...
Или мировая тенденция?
Мировая тенденция. Я думаю, что это мировая тенденция. И надо сказать, когда мы задумывали проект «Некто 917», правда, название...
Подождите, не забегайте, мы сейчас об этом поговорим отдельно.
Мы придумали, в общем, уже в какие-то последние месяцы работы над выставкой, очень долго искали правильное название. Желание было такое же, вот, показать некий срез, не впадая в тенденциозность, потому что, ну, так, если подумать и так представить себе, ну, что такое 917 год? Ну, должно быть торжество авангарда. А оказалась другая, гораздо более сложная картина, о которой я, наверное, начну
сейчас об этом будем говорить, да. Так вот, подождите, две выставки в Лондоне, одна выставка в Берлине.
Была еще выставка в Швейцарии, в Цюрихе, в историческом музее. Она в трансформированном виде представлена сейчас.
А в Соединенных Штатах?
Мы прекрасно понимаем, что в Соединенных Штатах нет возможности представлять искусство из российских
межмузейных
обменов. Потому что нет межмузейных обменов в силу того эмбарго, которое вступило в силу в январе 2011 года и которое до сих пор является мощнейшим препятствием нашего сотрудничества с американскими музеями. Ограничиваемся тем, что называется human exchange, обмениваемся специалистами и идеями развития музеев, но все пытаются всеми возможными способами все-таки продавить какое-то развитие этой проблемы с тем, чтобы все-таки наконец
разрубить этот
возможность
узел
взаимодействия появилась. Mm-hmm. Я только что разговаривала вот на открытии Кабакова в Лондоне с музеем Зиммерли, у которого очень хорошая коллекция.
Это Нью-Йоркский музей Зиммерли.
Нонконформизма, и который оказался в числе буквально единственным, пожалуй, из музеев, участвующих в лондонской выставке, который не готов представлять свои экспонаты в России, даже если речь идет о работах Кабакова. Но мы нашли замены, которые, в общем, полностью нас устраивают.
А скажите, пожалуйста, вот Китай, держава, связанная с историей советской, теснейшим образом. Там что-нибудь, какая-нибудь попытка, проект какой-то, что-то такое происходило?
Знаете, мне нужно для того, чтобы точно ответить на ваш вопрос, это уточнить с коллегами из РосИЗО, но я очень хорошо помню, что когда я была директором этой институции и была в Китае в связи с переговорами о выставке, которая бы отмечала дату 1945 год, я встречалась с руководством Национального музея на площади Тяньаньмэнь в Пекине. И как раз предложила им подумать о таком проекте. Они крайне этим заинтересовались. И у меня впечатление, что все-таки они каким-то образом эту идею должны были реализовать не на базе коллекции Третьяковской галереи, но надо сказать, что искусство социализма, которое отражает мифологию октября и мифологию русской революции, да, у меня ощущение, что этот проект все-таки должен состояться.
Угу. Ну, если вы об этом ничего не знаете, и я об этом ничего не знаю, то будем надеяться, что он еще когда-нибудь состоится.
С Китаем сейчас
пока не состоялся.
Достаточно такая плотная интеграция, и, насколько я знаю, по негосударственным каналам сейчас достаточно много частных выставок и выставок, которые, в принципе, финансирует Компартия Китая, частные, как раз касающиеся реализма. Туда поехал целый ряд больших коллекций.
Но мы же говорим совершенно о другом. Да. Мы говорим о конкретной дате, которая привела к серьезнейшим трансформациям китайского общества.
Да, по поводу этой даты у меня информации нет, а так мы сами открываем в середине декабря очень большую серьезную выставку в Шанхайском музее, наверное, втором по значению музее Китая, но это выставка, которая представляет искусство передвижников, на которой мы, опять же, попытались посмотреть несколько иным, более свежим взглядом.
Вернемся к 17-му году. Что показывает Третьяковская галерея?
Показывает то, что было создано в 1917 году важными, значимыми художниками, или художниками, которые, на взгляд кураторов, отразили какие-то очень важные аспекты тех тем, которые мы выделили как основные в этой выставке. На самом деле, когда ты думаешь об этом времени, ты сейчас уже в перспективе сегодняшнего дня теряешь немножечко объективную картину. А то, что мы хотели сделать, это не просто сделать такой объективный срез художественного мироощущения этого года. Хотя это было очень интересно и, поверьте, привело к достаточно неожиданным результатам даже для такой опытной кураторской группы, как группа кураторов Третьяковской галереи во главе с Ириной Вакар, одним из самых известных специалистов по русскому авангарду. Знаете, мы попробовали...
секундочку. Нас воспитывали в убеждении, что в 17-м году художники искали и находили новые языки для выражения новой политической реальности. Нас так воспитывали всегда. Мы жили абсолютно убежденными, что художники, принявшие революцию, только они и пели, а не принявшие, отражали свое неприятие. А что же 17-й год в интерпретации философа, искусствоведа Ирины Вакар, что же он из себя представляет?
А вот представляет обратную противоположность тому, о чем вы сказали. На самом деле этот проект ставит еще и очень важный вопрос, как то, что делают художники, соотносится с политической реальностью и вообще с реальностью того дня, в котором художник творит. Казалось бы, революция началась в феврале, а закончилась в октябре 17-го года. Перелопатив огромное количество материала, мы нашли, на самом деле, всего 2-3 работы, я имею в виду живопись, которые бы были сделаны на злобу дня и отражали реалии, политические реалии этого времени. И это очень интересно. Вот ход мысли художника, на самом деле, похоже, что художник не может реагировать, когда он творит сам, а как раз 17-й год – это момент, когда рынок коммерческий, хотя на выставке достаточное количество портретов прекрасных дам салонных, но это было скорее, наверное, одной из форм ухода от реальности, чем действительно серьезная работа на существующий рынок. А система государственного заказа еще не возникла. потому что само государство возникло, новое государство возникло в конце 17-го года. Поэтому художники творили более или менее сами по себе,
ну, хорошо,
повинуясь каким-то внутренним
импульсам. Вы говорите о политике только лишь в контексте революционных событий, переворотов, да, которые происходили из города, из одного города перетекало в другой. А война, разве это не политика?
Знаете,
не продолжение политики другими средствами?
Вы знаете, похоже, что в этом 17-м году война тоже не была в фокусе внимания художников. Они отработали эту тему в 15-16 году. Достаточно вспомнить потрясающую работу Петрова Водкина «На линии огня» 1916 года и большое полотно Шухаева. Вообще, вот то, что оказывалось в фокусе внимания художников, или то, что они пытались запечатлеть на своих холстах, это действительно интересный вопрос, и ты снимаешь совсем неожиданную картину. Давайте вот вернемся к тому, как выглядит эта выставка.
Как выглядит мир глазами художника в 1917 году,
глазами русского художника, русского художника в России. На самом деле становится понятным, что отражение того, что происходило, присутствует, но на уровне какого-то очень глубокого, очень обобщенного осмысление каких-то фундаментальных понятий и категорий. Например, вопрос о том, что такое русский народ, который на самом деле в этот момент стал одним из важнейших вопросов. И 17-й год – это удивительный год, когда еще существовали достаточно идеалистические представления об особой богоизбранности русского народа, об особой миссии, а что отражалось в таких работах, например, как «Душа народа» Михаила Нестерова, законченная как раз в 17-м году. И удивительно, что как раз в этом же 17-м году Борис Григорьев создает свои
лики,
которые русский народ явлен как нечто страшное, пугающее, опасное. И это не лица, не лики, а морды.
Ну да, это такие очень разные души и отсутствие, такое как бы бездушие.
Вот удивительно, и это сосуществует одновременно. И при этом, если обратиться к документальным свидетельствам, то есть известные высказывания, уже сделанные осенью 17-го года тем же Нестеровым, который был потрясен той трансформацией, которая происходила на его глазах, трансформацией вот с этой душой народа, которую он воспевал и пытался воплотить на своем полотне, работая над ним более 3 лет. Здесь есть действительно очень интересные работы, очень интересный взгляд. Иногда это художники, чьи имена мы с трудом вспоминаем, например, работу художника Кузнецова «Божьи люди». Удивительное совершенно изображение людей, которые, ну, формально старообрядцы, а на самом деле это полотно очень близко примыкает к работам того же Бориса Григорьева. И одновременно страшные гримасы современного города, который противопоставляется идиллическому, прекрасному, вневременному миру русской деревни, который присутствует на полотнах Серебряковой и Петрова Водкина. Вот в том самом 17-м году, когда эти прекрасные райские кущи уже пылали под огнем красного петуха.
То есть, я правильно понимаю, что 17-й год, с одной стороны, это какое-то промежуточное подведение итогов прекрасной души художественного, таких мастеров, как Нестеров.
Я думаю, что да, это правильный вывод, да.
С другой стороны, это такой жесткий, абсолютно беспощадный анализ того, что происходит Бориса Григорьева
и многих других художников.
и многих других, но это, наверное, знаковые. Угу. Да?
Конечно,
это то, что можно
конечно.
Противопоставлять.
Причем Борис Григорьев – это и тема народа, и деревни, и одновременно это самое яркое отражение пороков и зла, концентрирующегося в образе современного города.
И это те,
то есть он стал главным
деревня,
художником этой выставки, на самом деле.
Это та деревня, которая пришла в город, нахлынула. Она и
да,
деревня, и город одновременно.
И да, и нет, потому что все-таки ну, процесс индустриализации крупнейших российских городов начался все-таки гораздо раньше, и рабочее сословие сформировалось.
Революционные события подняли глубинку очень мощно, все рванули, тем более, что голод...
Потом... Понятно, война, и все это полностью перелопатило все общество и сняло вот это разделение там на народ, крестьянство, вернее, пролетариат, армию.
Ну да, это не последствия промышленной революции, это последствия, конечно, последствия. Революции социальной.
Ну,
он
и
говорит,
войны, ну и войны,
и войны
в том числе.
Ну, да, ну, и, да, вот этого конгломерата ужасного. Угу. Да? А скажите, пожалуйста, а разве государство... уже в 17-м году то государство, те формы, те зачатки государственные, они, которые были уже сформированы или в процессе формирования, разве государство не выступало уже сразу же в 17-м году в роли заказчика? Разве не ждало государство каких-то новых художественных форм, которые бы иллюстрировали новую политическую программу, лозунги. Ведь задача же революционного правительства, большевистского правительства, была максимально визуализировать, сделать доступными лозунги революции.
Но
это же была первая задача.
Этого еще не было. Там оставалось всего 2 месяца до конца этого самого 17-го года. Это началось немножечко позднее, уже в 18-м году. Если говорить о каком-то заказе, заказе нового правительства, то на выставке есть два интереснейших портрета Керенского. Они писались одновременно Илью Ефимовичем Репиным и его учеником Исааком Бродским в офисе, в кабинете Керенского. Два очень разных портрета, а рядом с ними висит созданный примерно, ну, в это время, немножечко, несколькими месяцами позднее, уже в самом конце 17-го года, картина того же Репина «Большевик» с подзаголовком «Большевик, отнимающий хлеб у ребенка».
Да, страшная картина.
Страшная картина, которую, в общем, до этого так широко не показывали, написанная Репиным после его какого-то довольно кратковременного пребывания в Петрограде, написано уже,
а вот
конечно,
вот,
в мастерской, в Коколе.
Репин же выражал, в общем, приветливо относился, ну, по крайней мере, на словах, к тому, что происходило в 17-м году, и с большевиками же он не ссорился.
Он не ссорился, но при этом тот факт, что, несмотря на все попытки выманить его из Коколе, он категорически отказывался...
Это свидетельствует о том, что он был не только художественно
одаренным,
да, но и вполне
был,
умный
да.
человек.
Да, хотя тоже, надо сказать, в это время вы совершенно справедливо отметили, что художники в это время искали какие-то новые формы выражения в рамках и фигуративной концепции, не используя слово «реализм», и параллельно разрабатывая самые радикальные авангардные художественные идеи. И я бы сейчас перешла к этому, потому что у слушателей может создаться впечатление, что на этой выставке только фигуративная живопись.
Я думаю,
это
что
не так.
Мы совершенно спокойно перейдем к следующему этапу и поговорим об авангарде после перерыва на новости и рекламу. Мы беседуем с генеральным директором Третьяковской галереи Зельфирой Трегуловой и говорим о выставке «Некто 1917», посвященной годовщине русской революции. Эта выставка до 14 января проходит в Новой Третьяковке на Крымском валу.
Новости и сенсации из жизни музеев, галерей и аукционов. Искусство классическое и современное. Судьбы художников прошлого и наших дней. 4. Искусство.
Мы продолжаем программу «4 искусства», которую ведут Денис Лукашин и Михаил Каменский. В гостях у нас Зельфира Трегулова, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи. И мы говорим о выставке «Некто 1917», которая проходит в Новой Третьяковке на Крымском валу до 14 января. И это выставка, посвященная годовщине русской революции в зеркале кураторском, в зеркале музейном. То есть это не выставка о том, каким образом советские художники отображали революционные события в 20-х, 30-х и далее годах. Это выставка о том искусстве, которое существовало в 1917 году вне зависимости от катаклизмов социальных, политических. Мы только что говорили о ликах народа, которые являются одним из направлений кураторской работы в процессе формирования этой выставки. Но значительная часть выставки посвящена русскому авангарду. Не большая, но все-таки вполне ощутимая. Вот авангардные утопии, утопические миры беспредметности, мечта о новом обществе, мифотворчество. Каким образом эта важнейшая тема отражена на выставке?
Я думаю, что здесь художники работали, следуя логике своего развития. Опять же, очень часто существует такая аберрация, что искусство русского авангарда создано революцией. Вообще, эта выставка про какие-то более тонкие дефиниции и более сложные выводы. Мы знаем, что революция в искусстве произошла двумя годами раньше. В 1915 году, мы знаем точную дату, это выставка 010, это супрематизм Малевича и «Черный квадрат» как воплощение всего невероятного, невозможного переворота, произведенного в искусстве художниками авангарда. Причем переворота не локального, отечественного, русского, а переворота мирового мне трудно найти в мировом искусстве более радикальный художественный жест в 20 веке, чем «Черный квадрат» Малевича. Понятно, что это не было чисто формальным поиском, что за этим всем стояла глубочайшая философия и вера в наступление новой эпохи, где художник становится реальным демиургом. И вот это очень важно понимать, когда ты проходишь по той части экспозиции, где представлены работы художников русского авангарда. При этом 17-й год не был просто развитием того, что было сделано в 15-м году, развитием супрематизма Малевича. Во-первых, сам Малевич трансформируется. К сожалению, вы вспомнили про эмбарго. Нам не удалось, вот если, когда меня спрашивают, что не удалось сделать на этой выставке, нам не удалось воплотить одну идею, которую мы очень хотели воплотить. Это представить белое на белом, это начало первой половины 18-го года Малевича, и черное на черном Рученко. К сожалению, белое на белом Малевича находится в Музее современного искусства в Нью-Йорке, а то полотно, которое находится в музее Стэдли, не выдается тоже по ряду определенных ограничений, которые связаны с исками. Нет, они связаны, увы, с исками многочисленных, сколько их там, 32 наследников Малевича, поэтому там есть некие регламентации, которые ограничивают показ работ Малевича и собрания Стедлик в определенных странах, где эти иски могут быть предъявлены. Россия попала в число
этих стран. Потому что практически все наследники живут в России.
Вот, поэтому, к сожалению, это не удалось сделать, но мы показываем Малевича тремя абсолютно уникальными произведениями. Это знаменитый «Супрематизм» из галереи Тейт, скорее всего, 16-го или начала 17-го года. Это не менее знаменитый «Супрематизм» из «Собрания Людвига» и совершенно блистательная работа, четко датируемый 17-м годом, «Супрематизм» из Краснодарского художественного музея. Помимо Малевича и уже упомянутого Родченко, мы все-таки показываем его серию «Черное на черном». Вообще, конечно, 17-й год – это был год, когда этот художник становится одним из самых главных художников русского авангарда. А на выставке поражает то, что открывает в искусстве Ольга Розанова. И Розанова, и Попова, которые вроде бы шли по следам Малевича, правда, Попова как бы следовала и идеям Малевича, и идеям Татлина одновременно, и мы на выставке как раз показываем и ее живописной архитектоники, и начало ее живописных конструкций. Ольга Розанова, которая умерла в 18-м году, и в 17-м году открывает новое в искусстве – это цветопись. И Розанову мы показываем совершенно невероятной зеленой полосой, зеленой, вибрирующей, как вот эта струна Певзнера.
Это из Самары?
Полосой – нет, она из музея «Ростовский Кремль». Это действительно, я думаю, полагаю, это моя точка зрения, что наряду с «Черным квадратом» это, пожалуй, самая радикальная формулировка того, к чему пришел 20 век. И, глядя на эту работу Розанова, я все время вспоминаю послевоенный американский абстрактный экспрессионизм, работы Барнетта Ньюмана и многих других художников. И уж если говорить о Розановой и ассоциации с тем, что происходило в мировом или американском искусстве после войны, то это невероятная ее работа из Русского музея, которая, конечно же, у тех, кто знаком с работами Марка Ротко, вызывает ассоциации с этим художником.
Но вот это работы Марка Ротко должны вызывать ассоциации с Розановой, все-таки она гораздо раньше.
Да, но дело в том, что, конечно, Ротко не знал Розанову. Не знал этих работ. Вопрос в том, и эта выставка это показывает, вот в этот критический для всего мира момент, художники, которые, может быть, не осознавали всей глубины последствий того, что происходило на их глазах, тем не менее создавали новые прорывные художественные концепции, которые, как потом оказалось, предвосхитили на 30-40 лет то, что составляет суть художественных открытий второй половины 20-го века. Вот это очень опосредованное отражение ощущения вот этих сдвигов земной коры, да? И, конечно, это, помимо всего прочего, эта выставка, экспозиция авангарда, уникальная возможность увидеть объединенными вместе те работы, которые создавались параллельно, но потом в силу самых различных обстоятельства оказались раскиданным по разным точкам земного шара или многочисленным региональным музеям России.
Зельфир, а вот я все-таки хочу утвердиться в том, что я чувствую и понимаю, вот, согласитесь вы со мной или нет, эта выставка, с одной стороны, посвящена году революции.
Тому самому некто 17-й.
Да, сейчас мы к некто подойдем. А с другой стороны,
о котором писал Хлебников,
она посвящена революции, ям. Революции социальной.
Да, конечно.
И революции художественной.
Да. Но не революции политической, и это удивительно.
Да, но революция художественная произошла на 2 года раньше, в 15-м году. А правильно ли я понимаю, что мы видим четко несоответствие скоростей революции художественных и социальных? Видим ли мы предшествование художественной революции, революции в художественном мышлении, любому прорыву социальному, изменению? И можно ли считать, что есть некая взаимосвязь? Когда есть революция художественная, то через какое-то количество лет вслед за ней следует революция социальная.
Ну, мне сложно судить о такой взаимозависимости, хотя это интересный поворот темы, но на самом деле здесь же произошло в аккурат наоборот. Была революция художественная, которая в 1917 году действительно невероятно продвинулась вперед. И точно так же, как большевики оказались готовыми взять власть в свои руки, художники русского авангарда к концу 1917 года были готовы начать притворять свои идеи и свою философию в жизнь.
Но
и здесь совпало.
Даже не в конце, а даже, можно сказать, в начале и середине, потому что, если я правильно помню, именно в 1917 году Александр Бенуа говорил о Министерстве искусств и предлагал, я забыл, кому стать министром.
Забыла, кому, цитату вспоминаю.
Да, то есть речь шла уже тогда.
Реально, реально, художники работали внутри своих мастерских и составляли, художники авангарда, и составляли не столь уж значительную часть как бы художественной жизни, художественного мира.
Практически
их позиция
никакого,
была достаточно ограничена.
Никакого влияния на общественное мнение,
ну, в общем,
страны.
Не столь. Не столь.
Да, то есть их искусство не было инструментом пропаганды на тот момент.
Никоим образом. Вообще даже близко не стояло. Но
это было
они
искусство
уже
абсолютного меньшинства.
Да. Но оно уже потихонечку начинала выходить в жизнь. Давайте вспомним выставку «Вербовка», когда они стали использовать это для изготовления дамских сумочек, вышивок,
надо
шляпок.
Надо
не
было
жить,
выживать.
Нет, вы знаете, я думаю, что это не только в этом дело. Не думаю, что это сильно помогало выживать. На тот момент они уже начинали понимать, как можно прикладным образом использовать эти идеи. А потом вот случилось так, что, понятно, большевики себе отдавали отчет, что им нужны художники и нужно искусство для того, чтобы очень ясно, ярко, доходчиво через одну фразу доносить
программные установки,
да?
Лозунги.
И здесь совпали устремления молодой советской власти, власти большевиков.
И амбиции
и
художников.
Амбиции художников, которые увидели в этой политической революции реальную возможность осуществить то, о чем они писали
и
мечтали.
Поэтому они и пошли в художественные комиссары.
Конечно,
а скажите, пожалуйста,
и сделали улицы и площади своими холстами. Да?
Я бы сказал, выставочными залами и галереями.
Ну, по-разному.
Где было много холстов. А скажите мне, Зельфира, ведь если такой эффективный язык, разработанный художниками, русскими художниками русского авангарда, если этот язык в течение нескольких лет пользовался такой мощнейшей государственной поддержкой, и это в самом деле оказывало мощное влияние на массы, то почему же советское правительство и советская власть и коммунисты, олицетворяющие идеологию, отказались от русского авангарда как платформы своего идеологического языка и вернулись обратно к реализму? Как бы они его ни называли, социалистическим, не социалистическим.
К фигуративности. Давайте все-таки реализм – это четкая определенная категория. Ну, вы задаете мне совершенно такие глобальные вопросы.
А какие же вам еще задавать? Все-таки вы генеральный директор Третьяковской галереи.
На самом деле, тут, я думаю, сыграл множество умнейших авторов, которые анализировали эту историю, этот процесс, поэтому не буду пытаться с ними соревноваться. Но ведь понятно, что теория, философия, эстетика авангарда никоим образом не была симпатична политикам. Там вот Анатолий Луначарский был таким как бы мальчиком для битья в результате, который пытался как бы примирить эксцессы авангарда, эксцессы в кавычках, конечно, с тем, что требовала новая власть. Но ведь у этого альянса власти большевиков и авангарда была еще одна причина, что старые художники не были готовы сотрудничать с этой властью, поскольку ее идеалы были глубоко им чужды. А потом, через энное количество лет, когда они поняли, что иного нет,
то был выбора нет, компромисс.
Да. И когда советская власть поняла, что есть другие художники, которые говорят гораздо более понятным для власти языком, и, наверное...
Для власти или для масс?
Для народа? Вы знаете, это сложный вопрос, но я бы не списывала со счетов просто... вкусы власти, которые, наверное, конечно, надо... черный квадрат Малевич казался чем-то глубоко чуждым.
Наверное, не надо разделять народ и власть того периода, хорошо, потому что тогда не было разделения вот на элитарное и неэлитарное. Люди, которые пришли во власть, они как раз пришли из народа, им, конечно, были...
Владимир Ильич Ленин, дворянин, Господь с вами.
Я говорю не о лидерах, я говорю о тех людях, которые на местах, в губкомах, обкомах.
Там были разные люди на эту тему. Мы все много думали последние годы. Это были люди, воевавшие на фронтах Первой мировой войны. Это были георгиевские кавалеры и так далее.
А что, георгиевские кавалеры и факт принадлежности к дворянству означает, что люди разделяли идеалы и понимали язык авангарда? Они были воспитаны на русском реалистическом искусстве, поэтому они к нему и тянулись.
Нет, конечно. Это такая действительно инстинктивное тяготение к фигуративной форме высказывания. Вот. В результате произошло то, что произошло. Авангард оказался вначале вымыт, а потом просто запрещен. Хотя при этом вспомним выставку в Лондоне, с которой мы начинали наш разговор.
В Тейт или в Королевской академии?
В Королевской академии. На этой выставке, наверное, центром экспозиции был зал с работами Казимира Малевича, полностью воспроизводящий зал Малевича на выставке «15 лет октября» в 1932 году в Ленинграде. Значит, еще в 1932 году Малевич мог на этой выставке создать и показать целый зал. Давайте вспомним 1929 год, год создания второй версии «Черного квадрата». Зачем ее потребовалось создавать? Поскольку первая версия 2015 года уже очень быстро пошла сильными трещинами, и примерно к 29-му году была очень похожа на то, что мы видим сегодня. И Малевич, у которого была персональная выставка в Третьяковской галерее, вначале, как мы понимаем, пытался что-то сделать с оригиналом, потом просто создал вторую версию для выставки 29-го года. Поэтому тут тоже нужно понимать, что был период, когда и то, и другое существовало, сосуществовало при явном превалировании уже искусства фигуративного, искусства ахарта и так далее. Все равно картина была не столь простая, как принято считать. Вообще, эта выставка про то, что любая картина, любой период, любой художественный феномен должен анализироваться сегодня очень тщательно, не следуя каким-то своим личным художественным пристрастиям. Я думаю, что мы уже сегодня владеем такой суммой знаний, что мы можем стараться быть максимально объективными, и мы честно постарались быть максимально объективными, представляя этот 1917 год.
Хорошо, а вот если мы сейчас забудем на секундочку об авангарде, который представляет на этой выставке только часть художественной картины. А куда девались художники не авангардные в 1917 году?
Ну, те, которые не писали народ,
Да.
И в том или ином единическом
и треугольнике.
А у них как бы был уход в иное.
Вот, это
прекрасное,
очень интересно. Прекрасно.
Прекрасное. В красоту.
Красоту.
Эстетизм. Недаром один из разделов этой выставки называется «Прочь от этой реальности». Действительно, это концепция эскапизма, да, когда художники из окна своих мастерских, видевших, что происходит на улицах, кровь и народ, восставший друг против друга, был, наверное, достаточно серьезным желанием этого не видеть, не знать, от этого закрыться и писать натюрморты, портреты прекрасных дам, сцены в кафе, а также интерьеры и виды дворянских усадеб. И...
Это кто? Вот мы говорим там
или,
авангард.
Или
да.
У таких художников, как Сомов,
да.
18-й год – это год создания самой радикальной версии книги «Маркиз». Значит, еще уход в эротику.
Но об этом ваша выставка не рассказывает.
Нет, там есть книга «Маркиза», до нее надо только дойти.
Ну, подробно не рассказывает. Вот, погодите секундочку.
Ее даже можно полистать виртуально.
Я сейчас о другом. Вот есть лидеры авангардного крыла. Малевич, Попова, Розанова, Кандинский, Шагал, о котором, может быть, сейчас успеем еще поговорить. Есть художники, которые писали «Лики народа». Борис Григорьев, Репин,
Серебрякова, Петров, Фоткин, но это даже не лики народа, это миф. Это некий миф
условно,
о стране
условно,
и о народе.
Да, условно, естественно. А кто те художники, которые уходили в эту прекрасное инобытие, уходили от реальности, это кто?
Коровин, Союз русских художников, тот же Кустодиев, ну и, конечно, неоакадемизм. И Шухаев, и Яковлев. В принципе, тут как бы две темы, два момента. Один уход вот в это прекрасное, а другой уход в мир своей мастерской.
А вот зритель, который сейчас наш слушатель, и который захочет стать зрителем, из этих трех разделов основных, кто наиболее привлекателен? Какой раздел?
Ну, это зависит от зрителя.
Ну, вы рассчитываете, вот у вас какой-то есть зрительский маркетинг. Вы считаете, что люди пойдут на авангард?
Я думаю, что эта выставка сделана так, чтобы показать все самое главное, что мы вычленили в искусстве этого года, 1917 года, а каждый из зрителей, в зависимости от своих предпочтений, существовавших ранее, или новых предпочтений, которые могут возникнуть на этой выставке, может задержаться и зависнуть. Мы предлагаем несколько путей,
а вот скажите,
по которым вы пойдете.
Вы выпустили
в первую очередь
выдающийся каталог, прекрасные статьи. И там четыре типа обложек. Зритель, приходящий, видит перед собой один и тот же каталог с четырьмя разными обложками.
Мы даем ему возможность выбора.
То есть вы... что это за художники там на обложках? Петров Воткин.
Петров Воткин. Петроград, 18-й год. Древин, Беженко.
Мы Петров Воткин отнесем к какому разделу?
А вы знаете, давайте мы сейчас об этом поговорим, потому что это работа Петрова Воткина.
А мы уже почти не поговорим.
Хорошо, давайте тогда я быстро скажу об эпилоге выставки. Вот да. Мы с вами рассуждали множестве самых различных, крайне важных вещей.
Еще бы рассуждали долго.
Да, но... вот то, о чем мы говорили, в этом нет рефлексии по поводу того, что происходило в 1917 году. И это имеет прямое отношение к вопросу о художниках авангарда versus художниками старой школы, художниками фигуративными и вот восхождение к власти. Власти, я имею в виду в широком понимании этого слова, художников авангарда, а затем, наоборот, позиция художников старой школы. Мы завершаем выставку тремя работами. Это «Петроград, 18-й год» Петрова Воткина, это «Большевик» Кустодиева и «Явление новых планет» Йона. 2020 года. Казалось бы, воспевающие революцию. Мы всегда считали, что они воспевали революцию. Вглядитесь в них внимательно сегодня. Про большевика Кустодиева вы, наверное, прекрасно знаете, что в основе этой работы «Скелет над городом» из журнала «Жупел» 1905 года.
Страшная вещь.
Страшная вещь. Явление новых планет, которое всегда преподносилось как вот новое, новое, новый мир,
красная
новая реальность.
Война, кровь.
Красная, страшная война, кровь. И это Ларс фон Триер. Это меланхолия Ларса фон Триера, а не ее противоположность. А если говорить об этой картине Петрова-Воткина, то тоже становится очень... страшно, и это Богородица с ребенком на первом плане, это нечто невероятно уязвимое, и вот этот весь город и люд, собирающийся в толпы, они уже разделяются на два разных мира.
Спасибо. Зельфира Трегулова, генеральный директор Третьяковской галереи. Мы говорили о выставке «Некто, 1917 год», в Новой Третьяковке на Крымском валу. Выставка идет до 14 января. Спасибо.
Спасибо. Спасибо.